Всем привет, это очередной выпуск «Мы им интересовались». Я, к сожалению, сегодня не придумал подложки к этому выпуску. С вами сегодня мы с Асаном. Привет, Асан.
Приветствую.
И, конечно же, вот сегодня самый главный гость — это у нас Иван Меркурьев. Добрый вечер, Иван.
Здравствуйте, Асан и Андрей. И приветствую всех слушателей.
Ну и давайте сразу на... Асан, как всегда, твоя коронная там... Лайкос, давай.
Ну да, ребята, естественно, конечно же, подписывайтесь на наш канал, на наш YouTube-канал, наш паблик и так далее. Но я думаю, что об этом мы еще скажем не раз. А пока давай начинать уже и переходить сразу к делу.
Да-да, как раз-таки Иван подготовил нам отчет финансового арсенала. И давайте сегодня подробно об этом поговорим и как раз даем слово Ивану.
Значит, давайте начнем с самого начала и поговорим про цифры, которые... В арсенале на сегодняшний день, я понимаю прекрасно, что очень тяжело воспринимать цифры на слух, поэтому будем цифрами по минимуму, смыслами по максимуму. Значит, бюджет арсенала на сезон 18-19, прошлогодний, грубо говоря, был 396 миллионов фунтов. Бюджеты все состоят из трех частей: телевидение, стадион и коммерция. В этом году, в мае, который закончился 31 мая, по оценкам Arsenal Supporters Trust, это одна из групп арсенальских, наиболее продвинутых в финансовом смысле, потеря будет небольшая, будет 386 миллионов. Главная потеря — это 4 домашние игры, где не будет зрителей, и будет рефанд зрителям сделан. И спонсорские неплатежи. Arsenal потеряет всего-то 10% в этом году. Короче, если бы вирус пришел и ушел, то ничего бы криминального на самом деле не произошло бы. Но вирус пришел, и он до сих пор не ушел, и непонятно, когда он уйдет. И сейчас мы с вами попробуем оценить бюджет доходов 2021 года. Ну, любой человек, кто хоть как-то сталкивался с семьей, даже не обязательно с бизнесом, знает, существует бюджет доходов, то есть зарплаты, там все, что приходит в один карман, и бюджет расходов, то, на что ты тратишь. По идее, самый лучший вариант, когда у тебя плюс там остается, то есть что-то ты еще можешь откладывать. Как у Арсенала обычно и бывает, кстати. Итак, Андрей, сколько Арсенал получит со стадиона в бюджете 2021?
Ноль, если не будет зрителей, по сути.
Да. Мы понимаем, что зрителей пустят только при наличии вакцины. Во-первых, нет вакцины. Во-вторых, ее непонятно, когда она будет в промышленных масштабах, даже если ее изобретут. А самое главное, что все эти иллюзии, что болельщиков Арсенала привьют первыми, чтобы они привились и пошли на футбол, эти иллюзии можно отбросить. Один из эпидемиологических руководителей английских сказал, что, скорее всего, все граждане Британии будут обязаны привиться. То есть это будет обязательное мероприятие. То есть надо привить 65 миллионов человек. Сколько времени займет мероприятие? Ну, даже если прививать по миллиону в день, что невероятно. Я вообще себе не представляю, как можно привить миллион в день в Англии.
Наверное, очень долго это.
Да, то есть это мероприятие гарантированно оставит все равно Арсенал без зрителей. Таким образом, со стадиона Арсенал в этом году, в новом сезоне 2021, получит ноль. Телевидение. Значит, тут у меня есть подозрение, что может обойтись все без потерь по одной простой причине. Потому что... Скорее всего, число телезрителей не уменьшится, потому что те, кто ходил на стадион, они теперь будут смотреть по телевизору. И теоретически может случиться так, что телевизионщики не будут иметь там больших потерь. Но мы с вами понимаем, что телевизионщики сами все равно будут иметь потери. Почему? Потому что рекламодателей стало меньше. Они же рекламу еще продают главному. Главный заработок — это продажа рекламы, кроме... Pay TV. Рекламодателей меньше, спонсоров меньше, людей, которые смогут платить, будет меньше, но, предположим, не критически меньше. И, в общем, телевизионщикам будет тяжело очень выдержать контракт, но, предположим, что Арсенал получит столько же, сколько и раньше. Значит, это 160 где-то миллионов, плюс-минус, в зависимости от выступления. Допустим, что тут все пойдет как обычно. Третья часть мы посмотрим подробно. Асана попросим открыть файлик. И начнем работать с партнерами, с коммерческими. Значит, у нас три главных коммерческих партнера. Они прямо на сайте так называются. Leading Partners. Значит, первый партнер у нас – это Emirates. Мы его все знаем. Uh-huh. Значит, Emirates – это авиакомпания. Мы все знаем с вами, что авиакомпания, мягко очень говоря так, находится в глубочайших убытках. В глубочайших.
Конечно.
Никто никуда не летает, правда? Если бы это был Этихад, то было бы проще, потому что манчестерские шейхи владеют и клубом, и Этихадом. То есть, грубо говоря, этот один карман. И в этом случае, конечно, Этихад Манчестер Сити не бросит. Бросит ли Эмиратс Арсенал – это большой вопрос. То есть я не знаю, я не думаю, что они прямо бросят. Но на всякий случай в мае Эмиратс начал масштабное увольнение сотрудников. Раз Эмиратс начал масштабное увольнение сотрудников, значит, будут порезаны все бюджеты, включая рекламный бюджет Эмиратс. Кого решит там Эмиратс подвинуть, это я не знаю. Это все предмет длинных переговоров, но ясно, что переговоры Арсенала с Эмиратс однозначно будут, и я практически уверен, что сохранить поступление от Эмиратс Арсеналу не удастся. Вторая компания у нас называется Adidas, которая у нас форма, да? Значит, Adidas сообщил, что в апреле 2020 года, по маю нет, еще, в апреле 2020 года объем продаж Adidas упал на 1 миллиард евро. После этого Adidas в мае запросил у государства помощь в размере 1,75 миллиарда евро через продажу своих акций. То есть, грубо говоря, Adidas попросил о национализации. Сейчас этот вопрос рассматривается, никто еще ему ничего не пообещал. Сам факт такой просьбы говорит о том, что у компании серьезнейшие проблемы. Мы знаем, вот сегодня, да, пришла информация, что Азила не продлил Adidas. Да. Но можно считать, что он не продлил его, потому что Азил плохой, да, и плохо себя вел, типа, и негодящее рекламное лицо. Но я-то думаю, что в первую очередь это все играло то, что...
Возможно, Adidas... просто потихоньку избавляется от так уж игроков,
которые... Может быть, да. Но под этим всем стоит обрезание рекламных бюджетов. Точно так же. У Adidas, мы знаем, бешеный контракт с Манчестер Юнайтед, да? Больше нашего. Mm-hmm. И я думаю, им переговоры вести и с Манчестер Юнайтед, и с нами, и еще много с кем. Так же, как Эмиратс будет вести и с Миланом переговоры, и со всем кем ни попадя. В общем, ситуация со вторым лидирующим партнером немногим лучше первого, и то не факт. А третий лидирующий партнер, Visit Rwanda, веб-сайт, там просто ничего нет уже. То есть сам веб-сайт Visit Rwanda начинается со страницы, которая сообщает, что все национальные парки Руанды закрыты, а они как раз являются местом притяжения туристов. Туристов, как мы знаем, тоже нет. Поэтому Visit Rwanda вообще ничего не имеет сегодня. Все. То есть там у него поступлений никаких нет. То есть у нас, смотрите, мы попали в историю, что у нас три лидирующих спонсора. Первый – туристские, где катастрофа, второй авиакомпании, где катастрофа, третий Adidas, у которого конкретная катастрофа. Я не знаю, что там у Nike происходит, но судя по тому, что Adidas просит о национализации, там мало не будет. Сколько, ребята, мы получим денег от трех спонсоров в процентах к тому, что мы получили в этом году? Ну, думаю. Мы не знаем, мы можем только прикинуть. Ну, сколько?
Осталось надеяться только на Канами. Хоть мы уже...
Сейчас мы на этот уровень переедем, но главные деньги...
Процентов 25, я думаю, 30 потеряем, да? Или получим только?
Получим. То есть потеряем даже 75%?
Да, и это еще потому, что лидирующие спонсоры, они не только по деньгам лидирующие, но еще по рекламному пакету самому, они это главные спонсоры, которые выигрывают от международных предсезонных туров. А туры в этом году все отменены. Арсенал никуда не поедет, понятно. Поэтому Арсенал просто даже не сможет предоставить им услуги в полном объеме по контракту, в которых были бы заинтересованы. Ну, Visit Rwanda сегодня вообще это все равно. То есть им не нужна сегодня никакая реклама, потому что никто в Руанду не поедет, это понятно. Ну, и Adidas еще как-то, наверное, да, Emirates, ну, плюс-минус, что они, наверное, там скоро откроются, начнут летать, но факты увольнений. Теперь следующий уровень, официальные партнеры, которые называются так, official. Тут картинка получше, вот абсолютно правильно Асан сказал про Konami. Я еще добавлю, что проблем, наверное, нет у компании Zoom, которая видеокоммуникацией занимается. Даже скорее, наверное, она в выигрыше. Компания JKFX, которая биржевой трейдинг, там тоже, наверное, все хорошо. И Acronix, это базы данных IT, наверное, там все неплохо. Будем надеяться, что букмекеры Vibet быстро восстановятся. Ну, чилийское вино, наверное, тоже экспорт вина в Англию восстановится быстро. Я так думаю, что там нет уж прямо таких проблем. Значит, есть у нас еще спонсор World Remit денежные переводы. У него будут проблемы просто потому, что денежных переводов будут меньше. Но, наверное, не ключевые. Возможно, они как-то бюджет сохранят. Но со страховщиками полный швах, потому что Covermo, который страхует путешествия, это вообще мимо все. Им нечего страховать, то есть у них нет выручки. А Vitality, ну, Vitality, во-первых, много где спонсор тоже, во-вторых, это общее страхование. Я уверен, что про объем выручки 2019 года в страховании можно забыть. Ну, простой пример. У нас идет бешеное падение... В России, я имею в виду, автокаско. То есть люди от каска отказываются просто. А вы понимаете, да, что страховка каска, ну, условно возьмем, там 30 тысяч, а страховка обычная ОСАГО там 7. То есть страховщики на автокаско имеют огромные деньги. Сейчас все это люди платить не будут. Ну, в объеме не будут. Так что Vitality пострадает. Ну окей, хорошо, пускай эти проценты останутся, ну, 70% с официальных партнеров. Хотя они просто платят сами по себе меньше. Последний уровень региональных партнеров у нас...
Intel.
Да. Значит, Intel, наверное, с Intel все будет нормально. Поэтому Intel мы можем оставить. Но Intel, поскольку он региональный партнер, это означает, что его доля небольшая. Значит, пивная Camden Town Brewery, которая есть, она, ну, наверное, останется, но я для нее смысла никакого не вижу, если она не может на стадионе продавать это пиво. В чем смысл для нее? Это же региональный спонсор, ты на стадион его повесить не можешь, я имею в виду на рекламу на самом стадионе.
Ну, в целом, наверное, вот этот третий уровень или четвертый, получается, уровень.
Третий он.
Третий, да, получается. Они на одном уровне с WeBet идут, получается, да?
Нет. Vibet-то восстановится, люди все равно будут ставить деньги.
Но они
рекламу Vibet можно оставить там где-то на веб-сайте, еще где-то. То есть каким-то образом можно там с ними работать.
Мне кажется,
как работать...
они не такие сильные-то.
Не-не, конечно, нет. Но как работать с Lavazza пиццей из Торино, я, честно говоря, вообще не представляю. То есть у нас пиццу на стадионе продают теперь Lavazza. Продавали. Кому ее продавать? Непонятно. Зачем итальянцам эта реклама сегодня? Тоже непонятно.
Доставка есть такое... на дом.
Может быть, но там не из Торино же пицца написана у них. Значит, пиво Ганзберг, которое есть, я специально сходил на веб-сайт, я не знаю такое название пива, просто пошел посмотреть. Так линк с нашего сайта официального уже не работает. То есть попасть туда уже невозможно. Магазин-бутик там дорогущих товаров 424, которые я сходил, посмотрел, ну, как-то он будет жить, но я думаю, что ничего там особого не будет. Банк Дикаир, Каирский банк, ну, окей, пускай он работает, наверное, да, может быть, он что-то и сохранит. Гайд Парк Девелопментс, я вас уверяю, что спрос на бешеные дорогие квартиры в Лондоне, он вот такого не будет, который будет сейчас. То есть... Ну хорошо, плюс-минус они более-менее останутся, но насчет того, чтобы спонсировать футбольный клуб, тут я не уверен. В сухом остатке сколько, вот вы считаете, у нас будет процентов от спонсоров?
Я считаю, что прежде всего, вот вы то, что сейчас только что назвали, это жизненно важные спонсоры, которые первыми вы назвали, которые мы буквально не то чтобы лишаемся, а 75%.
Да-да-да.
Понятно. Понятно всем, что условный Konami там или остальные какие-то... Ну, это второстепенность. Совсем это второстепенность. Это те спонсоры, которых можно всегда найти и других. А вот такие спонсоры титульные, которые...
Да, да, с ними Да. Особенно в связи с Руандой ситуация аховая.
И, там... что самое, да, и что самое страшное в этом всем, вы вначале сказали о том, что если Этихад может помочь клубу и, в принципе, да. не бросить в беде, да. то нам-то получается...
Да, это вопрос. Значит, я взял... Да,
Можно Андрей, я хотел просто добавить по поводу да. визит Руанды? Ну, там же контракты тоже не особо большие. Вот эти нарукавники, они больше как бонусы шли. Но там контракт, по-моему, на 5 или сколько? 5 миллионов в год. Но я не думаю, что для Арсенала вот вообще в целом 5 миллионов — это огромные потери.
У нас общая коммерческая выручка, суммарная, 132 миллиона. Вся. С коммерческих контрактов, а розница из них, ну, я имею в виду розничные продажи футболок, там, прочего остального, 18. Поэтому у нас объем спонсорских контрактов очень большой. Я не знаю, сколько визит Руанда конкретно платит просто, но это большой объем. То есть 132 миллиона получили мы в этом году. Я думаю, что в самом таком льготном варианте мы получим половину. На следующий. Это все предмет переговоров, понятно. И половина это там 65 миллионов. Теперь, если мы сложим стадион плюс телевидение 0, плюс 160, плюс 65, то мы получим 225 миллионов доходов. В бюджете Арсенала 2021. Это 58% от бюджета 19-20. То есть это такое падение не детское. Теперь мы посмотрим на затраты. У нас затраты в целом очень простые. Главная и самая большая затрата – это заработная плата, ведомость. Вторая – это так называемая other costs, содержание стадиона, там, организация игр. Ну, короче, все, что связано с футболом. Со стадионом и, собственно, с организацией футбола самого. Значит, в 2020 году 227 у нас зарплата, 8,6 other costs, ну, плюс амортизация, это бухгалтерская история, амортизация команды, игроков, разнесенная по годам. Плюс 12 миллионов еще мы должны добавить обслуживание за стадион. Короче говоря, суммарный объем расходов в 2020 году у нас 450 миллионов. 450 миллионов.
Да.
Если бы мы имели нормальный бюджет, ну, более-менее нормальный, то мы все равно имели бы убыток в этом году. Все равно. То есть у нас и так он будет. Сегодня, учитывая, что у нас подрезался бюджет расходов, очень мало и чуть-чуть мало подрезался бюджет доходов, то, вероятно, у нас убыток в 19-20 будет около 55 миллионов на 31 мая 2020 года. А на 31 мая 2021 года, если все то, что мы говорим, будет рядом с правдой, мы будем иметь убыток больше 200 миллионов фунтов за год.
Иван, если вот ориентироваться чуть более понятнее в этом всем, да, то есть таких убытков в целом-то понесет не только Арсенал, да, и в других...
Сейчас, отлично, мы дойдем и до этого. Значит, итак, мы имеем минус 200 миллионов. Этот бизнес не может выдержать 200 миллионов. Ну, просто потому что, смотрите, мы все знаем, да, что когда у тебя проблемы с доходами, надо резать расходы. Ну, что можно порезать? Вот нельзя прийти к Азилу, сказать, мы тебя порежем, Азил пойдет в суд, и суд присудит еще больше, чем ты Азилу порежешь. Потому что ни у кого в контракте нет подобного форс-мажора, как мы уже знаем. Таким образом... То, что сделали, например, швейцарские клубы, Ньон, который, скажем, сказал, что либо мы вам соглашаемся на сокращение зарплат, либо мы вас увольняем вообще просто. И Джиру пошел в суд, как мы все знаем. Мы не знаем просто, когда будет суд и чем он закончится. Интересно мне просто послушать швейцарского судью. У нас это, в Англии это невозможно. То есть в Англии никто никого уволить не может. Поэтому порезать зарплату, ну, можно там каким-то образом, я не знаю, отдать Мхитаряна в Рому там за недорого, только чтобы его забрали с ведомости. То есть рассчитывать на то, что мы порежем реально зарплату, очень сложно. Ну, порежем, ну, на 20 миллионов, может быть, не знаю. Окей, игры при пустых трибунах потребуют меньше денег. Меньше затрат, там, меньше охраны, меньше стюартов там, и так далее. Все понятно. Ну, 10 миллионов. Ну, 10.
Ну, кстати,
ну, 15.
У меня вопрос сразу возникает. Но там же не дураки работают. Ну, к примеру, вот они же в арсенале, в плане коммерческий отдел. Они же не с потолка взяли сумму 12,5% из зарплаты. Вот как тогда? Ну, просто значит, 12,5% для них покрывают риски. Ну, то есть...
Не знаю. Я не знаю, что для них покрывает 12,5%. 12,5% зарплаты 25 миллионов. Что для них покрывает 25 миллионов, если грозит убыток в 200? Нет, что-то покрывает он, да. Но что?
Ну...
Короче говоря, глобально при стадионе 0, если стадион 0, Арсенал будет по уши в убытках. По уши. Мы еще взяли 50% всего спонсоров, хотя это такая оптимистичная цифра. И мы взяли, что Арсенала не будет потерь от телевидения. Предположим, да, окей. Я могу представить ситуацию, в которой не будет потерь. Хотя телевизионщикам тоже будет непросто. Любой бизнес, который попадает в такую ситуацию, стоит перед каким вопросом? Не пора ли ему закрываться, да?
А государство как-то будет помогать?
Отлично. Государство сказало уже, что оно готово помочь, и что вы можете отдать всех своих сотрудников, ну, кроме футболистов, которые получают там меньше 2500 фунтов, на зарплату в государство. Тоттенхэм это сделал, Ливерпуль это сделал, потом началась общественная буча, они все вернулись обратно. То есть все, Арсенал этого даже не начинал делать. То есть все, что можно было сделать, Тоттенхэм месяц там их продержал, по-моему, дольше всего. А у Тоттенхэма, кстати, забегая чуть вперед, ситуация вообще совершенно такая же, как у Арсенала. Абсолютно.
Ну, еще плюс у них, наверное, долг за стадион.
Больше, чем арсенальский, да. И оплаты, обслуживание долга. Сам долг не так важен. Важно, сколько стоит обслуживание долга. Обслуживание долга, да, у них. Короче говоря, при конструкции, что у тебя доходы с расходами минус 200, значит, есть два варианта. Два всего. Первый вариант. Ты получаешь дополнительные деньги. Либо владелец дает тебе займ, либо в банке тебе дают кредит, либо, я не знаю, продается 10% твоих акций, и они остаются в клубе. Ну, вот какой-то способ получения денег. Для того, чтобы Арсеналу нормально существовать следующий сезон, я так полагаю, что минимум 100 миллионов нужно, потому что часть есть лежит денежная подушка, которую можно потратить на текущие нужды, но это в целом безумие.
Вот, кстати, прожрать подушку. Просто тут подписчики сразу пишут, давайте сразу ответим. Рамиль пишет, ноль на трибунах не будет, просто болельщики будут на каком-то расстоянии сидеть друг от друга. Вот даже если они будут на расстоянии сидеть, их будет не 60 тысяч каждый матч. Вот просто посчитайте, это все равно не та сумма, которая покроет. Но вот как на ваш взгляд... Допустим, даже если будет 20 тысяч на стадионе, они как-то там рассядутся, их разрешат. Вот, Иван, как вы думаете, это хоть на йоту спасет Арсенал?
Андрей, но принцип это не поменяет же, конечно. Эта ситуация станет получше, потому что если Арсенал в нормальный год собирает там, пускай даже 100 миллионов, мы возьмем для ровного счета цифру, 100 миллионов со стадиона. Сколько игр разрешат присутствовать? Болельщиков будет 20 тысяч, то есть треть стадиона, значит, сразу 33 это остается. Сколько игр Арсенал сможет размещать этих болельщиков? Я еще раз скажу, есть официальное решение, что без вакцины не будет болельщиков на стадионах в Англии. Сколько игр? Ну хорошо, пускай вакцина будет 1 января, пускай полсезона пройдет, да? И через полсезона это идеальный вариант. И с февраля уже всех привьют и начнут запускать на стадион по 20 тысяч. Значит, 20 тысяч нам за год даст 33 миллиона, а за полгода даст 17 миллионов. Окей, да. Было 200, останется 183.
Иван, у меня вот вопрос такой туда, в довесок все-таки, может, раскроем более его насчет государственной поддержки. Я так понимаю, что футбол в Англии – это одна из основополагающих, системообразующих и бюджетообразующих экономик Англии и Великобритании. То есть в любом случае какая-то господдержка от государства должна быть.
Должна быть, но ее не будет.
То есть это будут совсем смешные объемы, которые просто вот забьют там...
Государство будет поддерживать не топ-клубы, а государство будет поддерживать низшие дивизионы. То есть клубы, у которых нет коммерческой выручки, у которых нет телевизионной выручки, и которые живут за счет стадиона, которого нет. Все, зрителей нет, им не на что жить. Таких клубов великое множество. И по оценке этой футбольной лиги, где 2-й, 4-й дивизион входит, по их оценке 60 клубов из 72 может обанкротиться. У них в трехлетах там 72 клуба. Но может, это не значит, что обанкротится. Кому-то, послушайте, ну, хозяева могут помочь кому-то, правда? То есть прийти, дать денег. То есть я уверен, что шейхи денег дадут. Вы что же в этом не сомневаетесь?
Тут еще раз пишет подписчик, а если вырастет спрос на трансляции матча, это мелочь. Ну, тут уже все фиксировано, Андрей.
Ну, да, контракт-то известен. И вопрос не в том, чтобы его нарастить, этот телевизионный контракт, а в том, чтобы его просто соблюсти, чтобы были эти игры, которые телевизионщики смогут показывать.
Это раз. А еще мы не забываем, что сейчас рассматривается, что и субботние вроде матчи хотят бесплатно.
Да. Да, это тоже тема.
Нужно заинтересовать вообще обратно футбол смотреть.
Сняли этот блэкаут на трехчасовые матчи, а в трехчасовые матчи в Англии не показывали с 50-х годов для того, чтобы люди ходили на стадион. Поскольку сейчас это поменялась задача, то будут показывать дополнительное число матчей. Да. Часть матчей покажут бесплатно, но немного. То есть это из этого сезона. А если матчи будут показывать бесплатно, то у телевизионщиков опять будут проблемы. Ни одному клубу это не выгодно, чтобы матчи бесплатно показывали. Нужно, чтобы телевизионщики зарабатывали деньги. Потому что телевизионщики – это главный источник. Мы уже видели, что главный источник поступления на следующий сезон – это телевидение. Так что нет, телевидение нам ничего не... Не, хорошо, телевидение нам даст, конечно, но количество увеличения подписчиков реально ничего не даст. Ну, то есть
не, но она обогатит только компании, которые предоставляют услуги. То есть
и я сомневаюсь, что слово «обогатит» тут подходит. Сейчас вряд ли кто-нибудь вообще может обогатиться в сегодняшнем экономическом мире, потому что у всех проблемы же. Даже у IT-компаний, которые, казалось бы, востребованы и так далее, и то проблемы, потому что заказчики их пострадали. И вроде как работа-то есть, но у заказчиков проблемы с деньгами и так далее. То есть тут все же связано в этом мире. Весь мир переплетен, и в экономическом смысле можно существовать вот футбольному клубу, только имея богатого владельца, который хочет ее содержать. То есть, опять же, для меня, например, вопрос, захочет ли, например, Абрамович помогать Челси. Ну, вопрос такой. Учитывая то, что Англия ему не помогала, и он отказался строить стадион, то как он вот будет Челси помогать или нет? Значит, таким образом, у нас есть два варианта, глобально говоря. Первое, что Кронке дают денег. Второе, что деньги получаются в банке в виде кредита. Я не знаю, под залог чего. Под залог акций клуба, может быть, если они не все уже заложены. Но, хорошо, клуб, имеющий какой-то кэшфлоу, понятный денежный приход, он может, да, получить кредит на расходы. Но это решит проблему только на один год, потому что кредит на зарплату, вы же понимаете, да, что зарплату. А на следующий год, а через год что раздавать, непонятно. Теперь давайте пойдем к клубам, к остальным.
Я вот к этому, к остальному имею в виду, хотел бы задать вам вопрос, прежде чем вы перейдете к этому моменту. Вы верите в то, что, даже не в то, что верите, а случится ли такое, что многие клубы все-таки себя назовут банкротами? И мы, например, не досчитаемся очень многих клубов с большой историей, условно, как там, не знаю, Nottingham Forest, там, и же с ними.
Слушайте, всюду ситуация разная. Мы знаем, кто владелец Nottingham Forest. Это грек, который переболел коронавирусом, и который владелец Олимпиакоса. Поэтому, наверное, если он купил Nottingham Forest, то, наверное, он его купил не для того, чтобы его объявить банкротом. И поскольку он сам по себе там в Греции человек богатый, то он может легко ему помочь. Но хозяин Бёрнли, который англичанин и по меркам футбольных владельцев не очень богатый, он уже сказал, что если до августа не будет игр, то мы обанкротимся уже в августе. А если в августе все-таки начнутся игры и нам телевизионщики выплатят, то тогда мы сможем прожить некоторое время, но непонятно какое. Поэтому все зависит от конкретных клубов. Я 100% уверен, что будут банкротства. Я не уверен, что они будут там с известными такими названиями. Не думаю, что Nottingham Forest прямо входит в такую группу риска или Лидс, например. Не думаю. Но Бёрнли, да, я уверен, что входит. Шеффилд Юнайтед, да. Хотя у Шеффилд Юнайтед это там 50% владеют саудовцы. Но все равно судя по тому, как клуб себя вел всюду на трансферных рынках и так далее, там не похоже, что залит деньги. Значит, давайте мы сейчас пройдем по всем клубам.
Вот, давайте вернемся к Челси. Да, к Челси. Вы спросили...
Давайте с Челси начнем.
Да, вот, про Абрамовича вы спросили. Тут пишут в комментариях, что Абрамович обещает два больших трансфера Челси. Ну. И, ну, там, ну, это не важно, какие имя, но он обещает два больших трансфера, вот.
Так этого мало. Значит, Челси имеет... То есть Арсенал имеет 25% от оборота в хорошее время, составлял стадион. У Челси он составлял 15% стадиона от оборота. То есть Челси переживет весь этот кризис легче, чем Арсенал. Хуже всех будет Арсеналу и Тоттенхэму. Хуже всех клубов. Потому что у них стадион составлял самый большой процент от оборота. Самые большие деньги получал Манчестер Юнайтед, 111 миллионов. Но у них и оборот 627. Поэтому у Манчестера это только 16% от оборота. А самая тяжелая ситуация будет Арсенал и Тоттенхэм. У Ливерпуля порядка 20%, у Челси 15%. Вынес Челси 67 миллионов, вынем часть коммерции, Челси все равно жить не сможет в самоокупаемости. То есть в системе самоокупаемости Челси, ни Ливерпуль, ни Тоттенхэм, ни Арсенал, ни Манчестер Юнайтед жить не смогут. Манчестер Юнайтед имеет самые большие шансы, что он сможет все-таки жить. Но Арсенал и Тоттенхэм игроков покупать не будут. Они просто не имеют этой возможности. Ливерпуль, Челси игроков покупать не будут, потому что они не имеют этой возможности. Также мы берем чистую, просто доходно-расходную часть. Манчестер Сити... Тем более, потому что Манчестер Сити находится под судами, что у него все накрученные доходы. И формально говоря, Манчестер Сити тоже покупать никого не может. Возможно, Манчестер Юнайтед, да. Поэтому все шесть клубов из топа находятся примерно в одном состоянии. Лучше всех Манчестер Юнайтед, хуже всех Арсенал. И из этого же много чего следует сразу, да? По поводу, когда я вчера прочитал, кто-то... По-моему, президент Лилия тут сообщил, что Арсенал должен заплатить 72 миллиона за какого-то игрока, там, очередного из Лилии. Я посмеялся просто с удовольствием. Потому что 72 миллиона Арсенал не заплатит, я думаю. Я не знаю, сколько лет пройдет. Я не знаю, увидим ли мы вообще эти цены.
А Симхена, наверное.
Я не помню.
Ну, там нападающий.
Да какая разница-то? Арсенал не будет платить ни 72, ни 17. Вот это я знаю совершенно наверняка. Что в сегодняшней конструкции Арсенал этого платить не будет. На самом деле, если исходить из точки зрения экономики, строго одной экономики, остальное все отбросить, то есть чисто бизнеса, то для Арсенала была вообще идеальная сделка в январе продать за 50 Абамиянга. По куче причин. Потому что тогда не надо было бы, может быть, брать кредит, раз. Два, потому что сейчас его за 50 не продашь никак и никогда и никому. Потому что я не вижу сейчас клуба, который способен прийти и заплатить 50. Просто не вижу.
Но позвольте здесь перебить меня.
Да.
Знаете почему? Вот смотрите, если бы мы продали бы Абумьянга тогда, своего лучшего удачи на протяжении многих сезонов, ну, немногих, нескольких сезонов, да, возможно, тогда было бы это логично, больше бы денег, будем говорить так, не парламентским языком, наварились бы. Но сегодня, с учетом всех этих экономически сложившихся ситуаций, мы же понимаем, что мы бы остались без топового нападающего и не купили бы нормального. И сейчас не купим никого. То есть, по сути, вот кто сейчас вот остался в составе у Арсенала, вот это будут, ну, если так говорить как по-простому, так оно и есть. Это те люди, которые у нас останутся еще на долгое время. Мы не будем пополняться хорошими и качественными игроками, и нужно это понимать несколько сезонов.
Но не только мы.
Ну да, не только мы. Поэтому, с другой стороны... Я, с учетом того, как делает дела Арсенал на трансферном рынке, пускай лучше останется этот игрок, и ему не будут, некуда будет идти. Он не такой же проблемный игрок, который прям хочет быстро свалить Арсенала, как Ван Перси, который, в принципе, имеет какую-то историю взаимоотношений с болельщиками, теплую там и так далее. Нам-то выгоднее, пускай остается, потому что бы, ну, просрали бы деньги эти 50
здесь,
миллионов.
Я согласен, здесь ходит противоречие. Футбол и деньги. С точки зрения финансов, Абамьянга надо было продать, а с точки зрения футбола его продавать было нельзя. Арсенал сделал футбольное решение, оно по-футбольному было правильное. Но сегодня это выясняется, что никто же не думал про то. То есть, если бы, условно говоря, в январе Вот Арсеналу шепнули бы, Арсенал в это поверил бы, что будет вирус, что все развалится до такой степени, я уверен, что его бы продали. Если только они могли помыслить, что вообще такое грядет. Ну, то, что Абамиянка остался, для футбола это плюс, это безусловно. Но смотрите, ситуация очень сильно изменится, потому что, начиная с Вестхэма и ниже, все клубы находятся в более-менее приличной ситуации. Почему? Ну, чтобы вы понимали, тот же Бёрнли, который жалует, Бёрнли, у него процент стадиона от бюджета – это 4. То есть 4% всего. То есть базовые деньги Бёрнли, Бормута, Уотфорда, Шеффилда, Норвича, Кристал Пэласа, Астон Виллы и так далее составляют телевизионные деньги. И покуда телевизионный контракт работает, эти клубы будут чувствовать себя нормально. А большие клубы будут чувствовать себя плохо, потому что у них очень большая доля стадиона. Ну, например, Манчестер Юнайтед 111 доля со стадиона, а первая команда из не топ-6, то есть Вест Хэм, который больше всего собирает из остальных команд, 25. В 4,5 раза больше собирал денег Манчестер Юнайтед, чем Вест Хэм. А теперь они собирают одинаково, 0. Так что остальные клубы будут иметь преимущество в этом смысле, и будут ли они легко отдавать игроков наверх, я теперь сильно в этом сомневаюсь.
Но теперь тогда вот вопрос. Если Арсенал все-таки терпит вот эти вот убытки в 200 миллионов, условно говоря,
да.
Крёнки же... И Крёнки не хочет вкладываться. Продаем? Да. Продаем,
да.
Значит?
Да, да. Это единственный позитив, который на самом деле из этого следует. Итак, значит, прямых покупок игроков не будет, это понятно. Аренды, обмены, молодежь, да. Я думаю, что у нас все, кого можно продать, будут проданы. Если за Абамиянга дадут даже условных 25, его все равно продадут.
Нет, кстати, вот тут опровергли. Арсенал сказал, ну, типа, Арсенал не будет продавать за 20 миллионов.
Okay.
Им проще оставить его. Ну, типа, okay.
Это okay, вот okay. Да, да. Да. Давайте дождемся, пока откроется трансферное окно. И я посмотрю, как Арсенал не продает.
Значит, я думаю, да, потому что сейчас то, что опровергли, Арсенал уже сам официально не опроверг.
Да, Арсенал вообще в этом самом спокойно себя чувствует. Он говорит одно, потом делает другое. Да, это нормально в целом для трансферного рынка, но просто какой он будет же, никто не знает. Никто не знает, будет ли доигран этот чемпионат вообще. То есть это пока все под вопросом, он еще не начат вообще. 17 число еще через 2 недели только.
Но в четверг будет окончательное собрание.
Я понимаю.
И
я понимаю.
Сегодня уже вот сказали то, что на 5-м тесте всего лишь один человек из 1200 получил.
Я вам сейчас расскажу историю в Престоне, из которой в чемпионшипе. Значит, там сделали так. Ну, стандартная английская история. Значит, игроки заехали на тренировку с персоналом и всех протестировали и отправили на тренировку. После тренировки появились результаты теста, выяснилось, что одного игрока, которого не называют, была корона. И, если следовать обычной эпидемиологической логике, то все должны быть посажены на 2 недели на самоизоляцию. Все. Игроки, персонал, все. Учитывая, что сейчас для футбола сделали исключение, и первый шаг делают врачи, то портсмутские врачи посадили только одного на самоизоляцию, долго-долго изучали, что на тренировке делал человек, кого он касался, были ли у него контакты и так далее, всех там дезинфицировали и так далее, и сказали, что ладно, пока можно тренироваться. Ну окей, я думаю, что как только в Портсмуте заболеют еще 3, а они обязаны 2 раза в неделю тестироваться, то с чемпионшипом, ну с Портсмутом для чемпионшипа все будет вопрос закрыт. Поэтому я не знаю, как будет в Англии, понимаете, даже в Германии, которая гораздо более аккуратно относится, дисциплинированно ведет себя до всей этой истории, люди ведут себя. Даже в Германии Динамо Дрезден полностью сел на карантин и пропустил 2 тура из-за этого. Я не знаю, что будет в Англии. Пускай начнут что-нибудь. В Германии хотя бы играют, прошло там уже сколько у них, 2 тура прошло, да, уже?
Да.
Ну, уже что-то там идет, уже все понимают, что, наверное, они доедут так или иначе. А в Англии пока непонятно, доедут или нет. И обстановка общая в Англии хуже, чем в Германии. Она улучшается, и я думаю, что главным образом из-за тепла. То есть тепло помогает, конечно, в войне с вирусом. Но Но давайте пускай все доедет, докатится. Ведь нет никаких решений. Нет решений, когда начнется следующий сезон. Как будет доиграна Лига Чемпионов, Лига Европы этого года? Этих решений никаких нет. То есть мы все думаем, что да, все это доиграется. А между тем есть страны, в которых началась уже вторая волна. Они просто не в Европе. Это Сингапур и Иран.
Кстати, Иван, вы буквально в марте или январе, уже буквально точно, пока это Андрей, помнишь, ты говорил, я тоже слушал подкаст, когда для всех это еще было немножко смешно, типа, ну,
это был что за бред? Февраль, да. Когда Иван первый сказал.
Вы сказали буквально первым, что увидите, мы сядем все на карантин, и чемпионаты остановятся. Для обычного обывателя это казалось да невозможно, ну как так, что за бред? Тут Лига Чемпионов в разгаре, и все такое там и так далее. И это случилось. Вот вы как считаете, сегодня у нас на дворе 3 июня, если говорить там про Россию и про Украину, в целом страны СНГ потихоньку возвращаются к мирной жизни, будем говорить так, и как будто все забыли про это все. Нет ли у вас какого-то такого опасения, что история не закончена?
Да, история, да, безусловно, не закончена. Я все равно думаю, что... Даже если все доедет в этом сезоне, в России даже, кстати, 10% народу будут пускать на стадионы. Ну, это надо посмотреть, как люди будут сидеть на стадионах, потому что 10% легко, только я не понимаю, что они дадут. Ну, Россия же не живет за счет зрителей, ну, в смысле денег, клубы не живут. А какую могут атмосферу дать 10% зрителей, рассаженных равномерно по стадиону? Я не представляю, если честно. Но я думаю, что так или иначе чемпионаты какие-то доедут каким-то образом сюда. И вопрос вообще не к футболу, а вопрос к правительствам. То есть, если у правительства есть понимание, что с наступлением холодов осенних вирус все равно вернется, если правительство к этому готовы, и практика-то есть уже, слава богу, то, возможно, эпидемии того уровня, которая была, не будет. Наверняка футболисты будут жить все равно отделенно каким-то образом. У них уже куча этих протоколов написано, что им можно, что нельзя. Я сегодня смеялся до слез. Значит, нельзя заниматься сексом и нельзя целоваться ни с кем, если они чувствуют, что они могут быть больны. А как, если симптомов нет, ты можешь почувствовать, просто мне интересно. Есть же бессимптомное протекание. Как можно это почувствовать? Я не знаю. Но, тем не менее, вот говорят, что таким образом. Поэтому...
То есть вполне возможно, что мы еще раз сядем на несколько месяцев в карантин.
Да.
И это скорее да или под вопросом?
Я не Ванга, но все, кто хочет быть в курсе дела, я настоятельно рекомендую следить за Ираном. Потому что в Иране поросло количество заражений, по-серьезному поросло. Уже вроде считали, что там все, а там вышло. Вот Иран нам подскажет, да, каким-то образом, что там будет происходить, как, чего. Еще раз, мне кажется, что Америке не суждено из вируса выйти вообще, после того, что там происходят сейчас эти беспорядки, это все новые рассадники вируса. Поэтому Америка будет выходить из него, я думаю, до зимы просто. А в Европе все вроде, да, там Австрия, Чехия, Польша, Болгария играют уже, Германия играет. То есть в Европе ситуация, конечно, гораздо лучше. Я не знаю, что будет. Шансы очень большие, что мы сядем на карантин, еще раз, очень большие.
Но... Из этого, да, всего следует, что не доиграно ПЛ, они еще не знают, что делать и как его запуститься, если Германия потихонечку показывает нам, как это можно сделать, и делает это. То есть они хотят в июне, в середине запуститься.
И 25 неизвестно... июля закончить.
И неизвестно, что будет в сентябре, когда обычно начинается.
Да,
там...
да. Ну, говорят, что они собираются начать 12 сентября новый сезон. Но решения не приняты, они могут быть приняты только когда ты доиграешь этот сезон, это понятно. Если этот сезон доиграют, все вздохнут, скажут, начнем в сентябре. Я еще раз говорю, я думаю, что с футболистами будет проще в Европе ситуация, их всех будут запирать куда-то на какие-нибудь там базы, отели, и будут по максимуму ограничивать их передвижение и так далее. И пока будет тепло, то... Вероятность распространения вируса, она не очень высокая. Но вот тот момент, когда их начнут прививать, футболистов-то припьют первыми как раз, болельщиков нет, а футболистов да. Вот важный момент, когда это начнется. Если бы это случилось там условно в октябре, то тогда да, мы были бы сильно застрахованы от рецидива футбольного карантина, как минимум. Потому что привить всех людей, которые участвуют в футболе и в трансляции, там, ну, это гораздо проще задача, чем привить все население. То есть нам нужно следить за вакциной. Разные ходят слухи. В России, говорят, уже в августе сделают вакцину. Я уже читал, что она уже в конце августа будет готова, но дальше вопрос, кто ее будет производить. Мне не очень понятен вопрос. Дайте денег, и производство все кинется ее производить.
Я предлагаю вернуться все-таки к футболу. И давайте рассмотрим вариант, но все пойдет по плану. АПЛ начнется, к примеру. И давайте рассмотрим вариант. Что игрокам-то делать? Вот сейчас, по факту, там у кого-то контракты заканчиваются, у кто-то еще год по контракту осталось. Вот из текущей ситуации, когда ничего не понятно и куда-то зачем-то уезжать, ну, скорее всего, игроки, мне кажется, им выгоднее переподписать контракт с нынешними клубами, чтобы себя обезопасить, как минимум в финансовом плане. А как вы думаете, то, что вот, допустим, сейчас у Абамиянга это как вообще рассматривается? Думает ли он о повышении зарплаты, например? Как вы думаете?
Слушайте, ну я не могу залезть к Абамиянгу в голову, и я не знаю, что говорит ему агент его. Мы с вами понимаем, что агенты все хотят зарабатывать денег. Для агента что такое заработок денег? Это переподписание контракта, это перепродажа, ну, то есть это какая-то движуха, это не сидение на месте, а должны быть какие-то действия. Я не понимаю сейчас, как Арсенал в сегодняшней ситуации может переподписывать игроков на новые контракты. Просто не понимаю вообще. Но, с другой стороны, я также не понимаю, как это может делать условный Атлетико Мадрид там. Может быть, Реал и может, в чем я тоже не уверен совершенно. Манчестер Сити может, наверное, да. Но Арсенал нет. Ни Арсенал, ни Тоттенхэм. Не Ливерпуль, по большому счету. Хотя уж Ливерпуль встретил самой лучшей с позиции всю эту историю. Но куда уйти-то? Вот скажите, вот кто заплатит Арсеналу за Абамиянга денег сейчас? Ну, кто эти клубы? И самому Абамиянгу предложат условных 200 тысяч. Кто, что это за клубы? Я пока не очень понимаю просто, кто это.
Ну, я, кстати, сейчас улыбаюсь, когда говорят то, что Интер готов платить. Как? Вот просто особенно итальянский клуб.
Слушайте, ну, газетчикам надо о чем-то писать. Всем нужна реклама, ну и так далее, и так далее. Я вообще пропускаю все это мимо ушей. Мало ли кто за кого готов платить. Скажите, когда трансферное окно вообще будет для начала? Когда платить-то? Платить-то трансферного окна нет. Все мучаются, как продлить игроков, которые, типа Виллиана, сидят на контракте до 30 июня, а 1 июля он может уйти. И его невозможно принудить подписать контракт дальше. Только договориться с ним. Вот я понимаю, вот это головная боль, особенно у клубов чемпионшипа. Там вообще, у них же там чуть не две трети составов на однолетних контрактах. Это вот мне понятная, да, головная боль. А думать о том, что, значит, кого-то там кто-то купит за 50 миллионов, не знаю.
Вот давайте обсудим вместе ситуацию с... Оказывается, на этой неделе у Луиса, оказывается, Арсенал подписал с ним контракт всего лишь на год. И,
да.
И, ну, там получается схема 1 плюс 1, условно говоря.
Mm-hmm.
И, грубо говоря, никто не знает то, что... Так, так, так. Асан.
Да-да-да, я здесь.
Да, вот ты сейчас очень неплохие звуки издавал. В общем, да, его, в общем, там на самом деле 1 плюс 1 было. И вот сейчас, как вы думаете, то, что будет ли Арсенал вообще продлевать контракт с Луисом, потому что, ну, у него зарплата, условно говоря, 120 тысяч фунтов в неделю. И, ну, по крайней мере, можно сказать то, что Луис — это наш лучший защитник на данный момент. И тут это, мне кажется, спорно, мне кажется, обсуждать, потому что если уж выбирать из там Сократис, Холдинг, Мустафи, то Луис, естественно, будет идти особняком. Еще у нас на контракте получается Пабло Мари, которого мы еще и не выкупили. Еще у нас есть...
Ну, Салиба уже тренируется, говорят.
Не, ну...
Еще у нас Седрик есть, не забывай, да?
Салиба вроде как... Ну, типа, у них он должен сначала прилететь, потом две недели отсидеть, потом набрать форму.
Но играть он все равно не будет в этом году.
Да,
это... на сезон 19-20 ему играть нельзя.
Это стоп. Нет, он может играть, но он не успеет просто.
Восстановить... А я прочитал, что нельзя.
Нет, оказывается, Арсенал его дозаявил. Как,
да?
Да, как доморощенного игрока. Ну, то есть, не так. Короче, получилась какая ситуация? Чтобы Арсенал заявил его в этот сезон, чтобы он потом стал доморощенным игроком в течение вот этого срока, который он... То есть, и он в сезоне АПЛ может выходить, но вряд ли он выйдет, потому что там тот же, как его... Арнштейн объяснял схему, то, что, во-первых, у него сейчас умер кто-то из родственников близких в семье, ему дадут какой-то определенный срок. Во-вторых, у него срок действия контракта, и он должен до 30 числа быть в Сент-Этьене, условно говоря. Ну, понятно, что ему никто не мешает тренироваться, но... По крайней мере, на тех фотографиях, которые были, его еще нет. В общем, значит, он еще, значит, находится, условно говоря, во Франции. Вот. И там еще Сент-Этьен ждет решение по Кубку Франции, в который они в финал вышли. Они ждут решения сейчас от французской лиги, будут ли... То есть они закрыли же лигу. И они ждут, грубо говоря, решения о том, то, что продлить игроков, если вдруг они смогут доиграть этот чемпионат. А Салиба, естественно, надо будет договариваться с Арсеналом. И если он выйдет в этом матче в финале, то Арсенал еще должен будет заплатить будет 2,5 миллиона бонусов.
Да, это сейчас актуально очень.
Да, и я думаю то, что Арсенал рогом упрется, но не отпустит и не даст, грубо говоря, ну, придумать.
Логично, да. Логично.
Вот, и, соответственно, кто там у нас еще остался? Мавропанос. Ну, в общем, как написали, Арсенал готов любых, всех сейчас слить. Ну,
да?
Допустим, да.
Я верю.
Но оставить Луиса, потому что, во-первых, Артета хочет его... Ну, Луис, ну, да, у него были провальные матчи при Эмери. Но когда пришел, допустим, Артета, он стал играть гораздо лучше, когда начала появляться схема. Но если Арсенал не будет купцов на покупателей на того же Сократиса или там Мустафи, это самый главный камень преткновения у нас последних годов, то Арсенал, скорее всего, с ним контракт не продлит. Вот тут такая вот ситуация. Как вы думаете, стоит ли или не стоит?
Я думаю, что Арсеналом будет руководить, как вы совершенно правильно сказали, только одна вещь. Если можно продать, Арсенал продаст. А вот если нельзя, тогда будут думать. Поэтому, если Бенфика заплатит за Луиса каких-то денег, то Луиса продадут.
Нет, он же бесплатный будет. То есть тут вопрос стоит, продлевать ли контракт.
Да, я понимаю, но в голове арсенальского руководства стоит следующее, что если можно получить с Бенфики каких-то денег, потому что идет разговор, что Луис сам хочет в эту Бенфику, вроде как. Но если получить денег за Луиса нельзя, то его будут пытаться продлить на каких-то других условиях. Там, не на 120, там, а на 70, я не знаю, на 60. Вот, собственно, и все. И будет руководить только одно. И я уверен, что мы в этом году увидим, в следующем. Ну, не, наверное, не в этот месяц, но уж в следующем году мы увидим очень много молодежи, которую мы вообще не знаем. Потому что сейчас наступило время, когда хорошая скаутская служба, которой у нас нет, кстати говоря, и Мислинтат сейчас был вообще незаменим бы для нас, он бы нам находил каких-нибудь игроков хороших. Хорошая скаутская служба и хорошая молодежь, твоя, это будет залог успеха, поскольку никаких покупок больших не будет. А это тема для работы Арсена Венгера, да, как мы знаем. Это его любимая тема.
Кстати, по поводу молодежи я могу поговорить. Я очень хорошо слежу за молодежью. У нас в основном, если уж говорить о каких-то позициях, это атака. Все атакующие игроки в молодежи очень хороши. Есть еще у нас, вот Асан не даст соврать, Джорди Асейтуту, правый защитник. Тут, кстати, вопрос такой. Седрик Суареш, что с ним вообще? Потому что...
Вот прежде чем ты к Седрику перейдешь, раз у нас такое вольное общение, я бы хотел бы все-таки тебе немного возразить по поводу молодежки. Понятно, что, например, в этом понимании больше всего повезло условному Челси, потому что они из-за той вынужденности финансового фэрплея взаимодействовали свою молодежь там и так далее. В принципе, Фрэнк Лэмпард показал неплохие результаты. В целом, боевой состав, который уже накатан, да, уже показывает хорошие достижения. Ну, как бы, в принципе, в АПЛ эти ребята могут бороться, и бороться могут не просто болтаться, как Арсенал, в десятки и даже выходить за пределы, а за четверку, за место Лиги Чемпионов. И основной костяк-то составляют далеко не такие прям уж топовые игроки. И есть у них еще немножко пару интересных игроков. Тут, возможно, это хорошо, но ты не забывай, наша молодежка так как стреляет раз в год, как палка. Понимаешь, вот довели, например, мы там того же Сака, хороший топовый игрок. А кто остальные наши воспитанники, которые сегодня могут похвастаться?
Кстати, с ним контракт тоже.
Да, и с ним, да, опять же, проблемы с контрактом. А ты перечисли мне игроков, которые сегодня могут похвастаться тому, что они смогут на уровне Челси, да, того костяка, в АПЛ бороться. Мы все уже увидели, кто такой Уиллок, мы все уже увидели, кто такой Найлс, если мы говорим о воспитанниках. И сейчас говорить о том, что у нас есть неплохая молодежка, и там есть Туту какой-то, да, то мы же понимаем, что это совсем другой уровень игры, и мы совсем другой Арсенал можем увидеть. Шанс того, что это будет история Челси, нет. Я так не считаю. Мы все видели, какой Ливерпуль со своей молодежки в Кубке Лиги.
Ну да. И я еще сказал бы, что вот этот парень, помните, в игре с Челси выходил Лэмпти.
Гилмор.
Да, но Лэмпти вышел, нормально отыграл, да, вышел по пожару, отыграл совершенно нормально. Так он с Челси там, ну, сейчас я не знаю, но в конце сезона он уже уходил оттуда. Ему нет места там. А такого парня-то, я думаю, мы бы с руками оторвали. Ну, в целом-то. Сейчас особенно. Да. Ну, сейчас все поменяется. Все поменяется. То есть для Арсенала это панацея. Все, свои игроки, обмены, аренды, молодежь. Это все. Все разговоры о том, что мы будем кого-то покупать там, за 70, 50, 30 миллионов. Все. Этого ничего не будет.
И еще мы плюс ко всему подключаем нашу молодежку, которая тоже особо не радует. Мы, кстати, по сути, давайте будем
экспериментировать. Давайте скажу пару слов. Короче, мы подписали на днях здесь норвежского нападающего Джордж Льюис, 19-летний парень. Ну, просто к подписаниям Арсенала, условно говоря, вернется.
У них Анасия молодой, 19 лет.
Ну,
такое уже в современном мире, это, знаешь, он...
Неплохой вингер достаточно.
За Бампе уже весь мир боролся, 18. Понятно, что это другие реалии, я говорю немножко в завышенных ожиданиях, но, Андрей, камон, как говорят.
Но не всем быть Сеском Фабригасом в 16 лет.
Ну, когда ты подписываешь какого-то норвежца за какие-то там 500 тысяч, условно, да, буду говорить, в 19 лет, ну, согласитесь, ребят, это уже очевидный уровень.
А надо эти ожидания умерить свои, потому что Абамиянгов мы больше покупать не будем, их никто особо покупать. Нужно умерить ожидания. Качество футбола упадет, безусловно, но оно упадет у всех, предположительно. Кроме, может быть, там Манчестер Сити, и то я не уверен. У них там другие проблемы, там будет на следующей неделе вроде как арбитраж уже. Если их лишат Лиги Чемпионов, то, я думаю, там Манчестер Сити тоже не будет вкладывать особо. Поэтому нам нужно просто умерить аппетиты и понять, что вот футбол изменится в худшую сторону качества. И тот, кто вчера был плохой, типа Найлса, он уже на новом этапе может оказаться нормальным. Мы не знаем просто сейчас этого, что будет. Я вообще думаю, что мы начнем смотреть футбол, нам надо будет привыкать ко всему заново. Не к пустым трибунам, это ладно, это мы быстро привыкнем. А просто к качеству игры нам нужно будет привыкать.
Кстати,
в Германии травма же 350% уже по сравнению с этим, с обычным футболом.
Кстати, тут на днях появилась новость, то, что АПЛ рассматривает Интершум из игры FIFA 2020 вставлять. Кстати, очень классный вариант, на мой взгляд.
И это я не знаю, это я должен посмотреть. Я делал программу с Тимуром Журавилем, с комментатором Матч ТВ, недели две назад, наверное. Я его на эту тему допрашивал, там вообще ничего, у нас ничего этого нет вообще. Я ему объяснял, что можно сделать, нанять IT-компанию просто, которая в состоянии все это нормально, искусственный интеллект все подстроит. И можно будет нормально смотреть, тот же стадион Эмиратс можно подстроить под все матчи Арсенала, опасный момент один, звук там, ну все это, господи. Технологии, которые сегодня легко работают, нанимаешь подрядчика, не жалеешь денег, берешь, и он делает. Так что это только вопрос денег. Но сегодня, видимо, лиги тоже не до денег, да, потому что все же пострадали. Все пострадали, все поголовно. Нет клуба, который не пострадал. И глубина страдания, мы на самом деле просто ее не знаем еще.
Нет, ну, самая позитивная новость, что сезон будет доигран, и будет поменьше убыток у клуба, нежели...
Ну, для вас, Андрей... Самая позитивная новость в том, что увеличились шансы на продажу. Вам же не нравится хозяин нынешний, да, насколько я помню? Мы уже с вами обсуждали не единожды эту тему. Так вот сейчас, в этой ситуации, шансы на продажу резко выросли, потому что Арсенал не в состоянии больше следовать этой модели self-sustainable, то есть самоокупаемость. Никакой самоокупаемости в Арсенале не будет в ближайшие, я не знаю, сколько лет. А это, соответственно, подрывает философию всю. Кронке же какая история? Он заплатил денег, а клуб должен жить сам. А клуб не может сейчас жить сам. Ему нужно помогать.
Такой вариант, то что, допустим, вот если уж брать в расчет Ньюкасл, шейхи его покупают всего за 300 тысяч, тогда сколько
придется... Миллионов, 300 миллионов.
Да, 300 миллионов, да, извиняюсь. А, тогда за сколько Арсенал-то? Миллиард сколько? Ну, он же захочет вернуть свои деньги, которые...
Не-не, смотрите, ты можешь хотеть что угодно. Вопрос, что тебе предложит рынок. Покупателей на миллиард долларов, я думаю, очень ограниченное число. Честно говоря, вот так вот, внутри себя, у меня нет никакого инсайда, ничего, внутри себя, я думаю, что Усманов бы купил Арсенал сейчас за деньги Кронки, которые он получил, с жестким дисконтом, я думаю, что Усманов, может быть, купил бы сейчас.
И был бы спонсором mail.ru.
Да нет, там сразу куча вопросов решается. Но это так, это такое фэнтези. Просто у Кронки появляется мотив для продажи, которого раньше не было. Раньше у него жил клуб и жил, да, сам там собой занимался, а теперь нет. Теперь нужно решать вопросы, как туда докладывать денег. Я не думаю, что это вообще входило в его планы, потому что он набрал кредитов сейчас дополнительных на строительство этого стадиона для американского футбола в Лос-Анджелесе. И дополнительные 300 миллионов долларов он попросил рассрочку на 30 лет вместо обычных 15. Это означает, что у него не все хорошо с деньгами. То есть рассчитывать на то, что он просто Арсеналу даст денег, не надо. Этого не будет. Так что у него может сыграть в голове эта история, что там Дангот, я не знаю, еще там кто-то.
Дангот, мне кажется, вообще какой-то голословный парень, который вечно обещает купить.
Но он не парень, ему за 60 лет.
Ну, пускай,
но,
да.
Но я не знаю. Говорят, что у него там 15 миллиардов состояния, и он снова купить. Нужно ли это мы тоже не знаем. Мы поймем уровень хозяина только когда хозяин начнет работать. Я на самом деле совершенно не уверен, что саудовцы придут в Ньюкасл и начнут тратить деньги, честно говоря. Вот у меня нет этой уверенности в том, что это случится. Потому что саудовцы, пришедшие в Шеффилд Юнайтед, это родственники тоже королевской семьи. Они там не палят деньги направо-налево. Интересно. Там у них просто чемпионшип играет.
А, интересно тогда логика, ну, саудовцев, Манчестер.
Ну, почему, почему в Англии не хотят, чтобы Саудовская Аравия, королевская семья, покупала клубы АПЛ? Потому что это такое слово называется спортсвошинг. То есть промывание мозгов общественности через спорт. А именно, что у Саудовской Аравии проблемы с правами человека, они покупают клубы для того, чтобы затмить вот этот имидж плохой с правами человека и улучшить его, что они вот владеют футбольными клубами, содержат. Это есть официальный термин в Англии, называется sportswashing, то есть вымывание спортом. И все, и там идут эти дискуссии в прессе постоянные, что им нельзя давать купить и так далее. Но мы же знаем с вами, что Англия всю свою историю брала грязные деньги. Поэтому...
Через
чай. Да, я тут через все.
Кстати, продолжение темы насчет вот Игоря Масленникова пишет в чате, что а кто в Челси? Сам Маунт, Абрахам, у нас молодые Сака, Мартинелли, Гиндузи неплохой. Я опять же отмечу, сделаю. Гиндузи кто? Не наш воспитанник. Мартинелли приехал из Бразилии. Сака, я же говорю, что только Сака сейчас имеет большие шансы стать топовым игроком. Нельсон, мы видим, что очень-очень слабенько что-то он начал. А если взять тоже Челси, посмотри игроков: Маунт, Абрахам, Лэмпти, этот самый, тот же Джеймс Рис, Кристенсен. Это те игроки, которые составляют, ну, не костяк, но могут выйти и, в принципе, не позорно будет выйти и поиграть. И ты вот сейчас говоришь, что не согласен. Ну, хорошо, ну, где? Что Нельсона сейчас наигрывают, в него верят, немножко изменился подход к нему у Артеты, к которому мы тоже сейчас скоро, да, вернемся к его вообще в целом решениям. Так я просто тебе говорю, что ну кто, только Сака и то, который может свалить.
Ну смотри, во-первых, у Челси был такой сезон. И Челси постфактум выиграли еще Лигу Европы, условно говоря. У них, и у них был трансферный бан. И они могли себе позволить наигрывать так много молодежи. По сути, если посмотреть на наш сезон, из молодежи получили только два игрока, очень много матчей и, возможно, три, ладно.
Нельсон получал огромное количество времени для молодого игрока,
пять
по-моему.
Пять матчей у него было.
Это огромное количество матчей.
Это не огромное количество, это ни о чем для его возраста, парня. Ну,
какого возраста? Ему уже за 20.
Ну, условно говоря, я тебе про то, что опыта у него особо нет. Ну что там, Хоффенхайм, ты хочешь сказать?
Смотри, вот я просто до этого говорил. В моем понимании, если говорить по-современному, у молодежи слишком мало времени для того, чтобы показать себя. Вот если ты, по сути, смог показать себя в большом футболе 5 матчей, 3 матча, условно, там, не знаю, как Халанд или как Сака, ему дали шанс, на, он стрельнул и показал: ребята, я могу. Могу не только у Мартезакера играть там или у Юмберга, могу и на любом уровне выйти и затащить. Но если ты 5 матчей не можешь, 6 матчей не можешь, а когда, сколько еще ждать?
Ну а сколько Тьерри Анри не мог матчей? Ну слушай, ну Асан...
8, он не мог забить 8 матчей,
да,
всего.
8, ну 8 уже, у него
же... Ну был... Анри был чемпионом мира на всякий случай к этому времени, и все понимали, что он из себя представляет. А что из себя представляет Уиллок, извините, я до сих пор не знаю.
Ну, Уиллок, мне кажется, да, у него были неплохие матчи в этом сезоне.
Может, у него были неплохие матчи, но я не понимаю, что в нем есть, что позволяет думать о том, что он может там вырасти, окей, там, в условного российский просто, не надо уж брать там сильную высоту. Я не вижу просто ничего у него, что может быть. Я думаю, таких Уиллоков по академиям сотни просто.
Их
просто
троек, да, кстати? В академии Арсенала было.
Нет, и двое.
Не, ну такого уровня игроков.
Один Манчестер Юнайтед был.
Ну, неважно, я имею в виду уровень игроков такой. То есть Нельсон, он чуть получше, может быть. По Сака сразу было видно, что у него есть задатки. У него хорошие задатки, да, он никакой еще не стал.
Ну,
там
плюс
топ, конечно.
Звезды.
Не, но сейчас у него тяжелый период, сейчас он уже звезда, уже Ливерпуль предлагает контракт ему. Я понимаю, сейчас у него...
Нет, я говорю, звезды сошлись, то, что освободилась позиция.
Да.
Априори,
да,
на которой он мог играть, да.
Да, то, что ему подперло, это 100%. Но сейчас тяжелый период, сейчас вот звездный период этот, как он пройдет, мы тоже не знаем, да? Зазвездится, и все, и парень закончится. Сколько раз мы такое видели?
Не знаю, в моем понимании, такие молодые игроки, которые с академии выходят, у них очень мало времени на раскачку. Мы же помним, например, да, условного того же Эшли Кола. Насколько я помню, он в 98-м году или 99-м году дебютировал за Арсенал в 18-19 лет и сразу показал, что он из себя представляет. И, по сути, вот с этого вот момента он непрерывно плюс-минус играл за этот клуб, и все понимали, что это качественный игрок. Были моменты зашкварные, будем говорить по-современному, как с Энди Колом. Ну, не зашкварные, но там непонятная история, слишком далекая, когда мы еще одного Кола потеряли, одного из лучших нападающих в целом, да, Манчестер Юнайтед.
Ну, Рональду не подписал, решил не подписывать.
Да.
Но я согласен с тем, что когда выходит молодой игрок в возрасте 18 лет на поле, то ты должен видеть, что в нем нашли скауты и что в нем развили тренеры. А Уиллок, условно, это безликий игрок. Безликий, у него ничего нет. А я помню, очень давно, там, почти 40 лет назад, был чемпионат мира по футболу в Испании. А мы английского футбола нам не показывали, естественно. То есть я никого не знал. И там вдруг выходит парень, которого звали Норман Уайтсайд. Ему было, по-моему, 17 лет. Он играл на чемпионате мира за сборную. Слушайте, ну, это же было видно просто, что это талант. А Майкл Оуэн в 98-м году на чемпионате мира же, которому было 18 лет. Mm-hmm. То есть по молодым, талантливым, по-настоящему игрокам им видно, окей, хорошо, не надо уровень брать там Англия, Аргентина. Давайте возьмем уровень там Арсенал, Бёрнли. Вот на фоне Бёрнли ты должен уже выделяться. То есть должно быть понятно, что в тебе есть, что нет.
Ну, как условно Уилшер, он сразу выделялся.
Да, да, и Уилшер, кстати говоря.
А как вам подходил такой пример, как Серж Гнабри, которого вроде как у него было и много шансов в Арсенале, а в итоге смотрите, да, какой сейчас Серж Гнабри. Ну, просто я говорю то, что он как хорошее вино, должно пройти время, чтобы он созрел.
Я не уверен, что Гнабри вообще в Англии заиграл бы. Вот не уверен.
Ну и плюс вина хорошего не было. Тот человек, который откупоривает, вернее, ну, да, это вино. Да, да. То есть его-то откупорили немножко неправильно, видим, в какой-то момент. Точно так же, как Чемберлейн. У нас, я бы не сказал бы, ну, понятно, что это не наш воспитанник, но если мы плюс-минус сравниваем такого типа игроков, я бы не сказал, что Чемберлейн у нас вообще нашел себе место. Он играл хорошо.
Слушайте, а Тео Волкотт, простите меня, в сезоне 07-08 он подавал такие надежды, я думаю, это вообще звезда у нас будущее. И что? Как закончилась его карьера? Никак. Ну, 140 тысячник, да?
На самом деле, вот к Тео Волкотту претензий нет. И голы, и за 100 голов забил за Арсенал. И были сезоны, когда он нас реально вытаскивал.
Ну, да, но ожидания он не оправдал. Ну,
здесь, я думаю, что проблема у Волкотта была в его нестабильности. Потому что оценивание топ-игрока, если мы берем таких игроков, там, Роналду, Месси, там, и там тоже Суарес, и так далее, и десятки других игроков, это еще стабильность. Это того, что не хватало тому же Уилшеру, виден был и существует, да, мега-талант, с которым он просто не справился. Это и травмы, это стеклянность, и в целом его нестабильность. Вот именно вот это и погубило Волкотта, который мог играть 10 матчей очень круто на уровне абсолютного топ-игрока в мире, а потом вообще о себе...
Но 10 матчей за сезон.
Да. И поэтому, конечно, это его и съело, по сути-то. Вот. И у нас был такой же прекрасно одаренный игрок, как, может, помните, Генри Лэнсбери. Очень много у нас девочек писались по нему.
А он, по-моему, играет в этом...
Ноттингем.
Ноттингеме до сих пор, да.
Да, помним его даже из сборной Англии позвали. Он играл вместе с Волкоттом, там, не знаю, вот он играл, в общем, на замену, на выходил. Но он добрался в Арсенале, это не до основы, но до Кубка Лиги, Кубка Англии, выходил нет, на замену.
И Голду Тоттенхэму забил.
Голду Тоттенхэму забил, и за сборную Англии забил гол сдалека, вот этот слета, который просто когда все офигели. Но стабильности нет, игрок не смог дальше продолжить, но у него был сумасшедший талант.
Ну, в общем, давайте сейчас я по поводу нашей молодежки хотел добавить то, что есть сейчас два классных игрока, которые вполне вероятно могут даже три. Но я просто не знаю. Просто у нас перенасыщение вингерами, поэтому вот Натан Торми. Очень классный игрок, наверное, похож чем-то по стилистику, как Лукас Моура, условно говоря. Но просто у нас перенасыщение вингерами, и вот у него, наверное, шанс... Вингер — это не самая там позиция, которая там нужна Арсеналу в данный момент. Вот у Мэтта Смита есть шанс, наверное, потому что Мэтт Смит — это центральный полузащитник, может сыграть в опорке, может сыграть в центре защиты. Ну, то есть такой вот универсальный парень, который как заплатка. Вот. И он, его вызывали на тренировки с первой командой. При Арсене Венгере, при Унае Эмери, при Фредди Юнберге и при, соответственно, вот сейчас его вызывает уже Артета. То есть это о чем-то договорит, но, правда, почему-то шанс они его не дают. Ну и вот еще один игрок, это Трей Койл, тоже универсаль. Универсал может вообще на любой позиции в атаке сыграть. Может сыграть под нападающим, может сыграть на наверное, позиции Азилы и атак. Наверное, вряд ли, но в атаке, то есть как универсал, ну тоже, вот атакующий игрок нам сейчас, ну, не пришей кобыле хвост. И есть еще центральный защитник, да, где у нас, грубо говоря, проблема, но хотя у нас по факту перенасыщение этими центральными защитниками, у нас их сейчас 6, куда они нужны, их зачем мариновать. Надеюсь, что найдутся хоть какие-то покупатели за копейку. Есть Зах Медли, вот как... Вот это и основные игроки, которые могут получить шанс сейчас, если говорить о какой-то вот...
Андрей, знаешь, в чем печалька всего вот этого? Это все прекрасно. Это для отчетности ты можешь где-нибудь там показать, сказать, что вот такая ситуация у нас существует. Но, понимаешь, когда было в нормальных, комфортных условиях развития молодежки, когда финансовая стабильность нормальная, средненькая, да, все хорошо, мы можем позволить себе условного на то время Узила купить в любой момент, Абумьянга привезти, то есть клуб развивается гармонично. Но сейчас ситуация, ты понимаешь же, аховая, вот.
И наоборот, даже Иван говорит то, что это как раз-таки шанс для молодежи огромный.
Я не думаю, что это станет триггером. Это будет как с паник бай у нас с трансферами.
Возможно, да. Да, возможно и так. Это вопрос подхода, как подойти ко всему этому. Ну, мы сейчас не залезем в голову Картете, что он думает по всему этому поводу. Я не уверен, что он вообще понимает просто финансовое состояние клуба. Потому что все говорят, да, что клубы в проблемах, но мало кто берет просто простые раскладки, как мы с вами сегодня взяли и посмотрели, что там швах у всех. И, может, Артети обещают, что будет все покупаться. Но в следующее трансферное окно, а пока давай доиграем теми, кто есть и этот. Это понятно, да. А вот что будет дальше с трансферным окном, это большой вопрос. Я думаю, мы будем крупно удивлены ценами.
Сейчас, Асан, 5-7. Да, да. Иван, давайте вы свои... Ну, вы хотели просто взять 30 секунд, а потом Асан продолжит тему, которую хотел задать заранее, про Артету.
Значит, я хотел сказать, да, что у нас новый сезон начался с подкастами на Матч Дэй Бис, и просто учитывая, что у всех все плохо, а поскольку ресурс у нас платный, то у нас идет акция по подписке весь год 2020 по цене двух программ. Поэтому, если кто заинтересован, но не мог раньше подписаться, то есть возможность у всех до конца года подписаться за символические деньги. 200, мы выходим раз в неделю сейчас 200. И два раза в неделю во время игр. Мы все надеемся, что вообще начнутся игры все-таки 17 числа. А мы играем с Манчестер Сити. Кто-нибудь видел подтверждение вообще уже, нет?
Ну, уже сегодня даже Телеграф, грубо говоря, уже подтвердили. Сначала, короче, получилось...
Во сколько начало-то? В 22 будет?
22.00.
22.00.
По МСК.
МЦК, да. Первый матч, в общем, будет сыгран в 20.00 Шеффилд с кем-то там. Ну, то есть это получается вынесенный тур, только потом уже начнется основной старт.
Ну да, вынесенный куск две игры.
Да.
Ну, а это среда, там выйдет на уикенд.
Смотрите, ребят, я, во-первых, хотел бы еще сказать, что обязательно, ребята, так как гость у нас сегодня интересный, и вы очень любите, когда мы общаемся, подкасты и все такое, то обязательно напомню, что у Ивана Меркурьева есть блог, знаменитый в кругах болельщиков Арсенала. Я вот сегодня зашел, там мало комментариев. Обычно там бывает жарко во время матчей, в целом, когда все это происходит. По логичным причинам сейчас, конечно, интерес к футболу упал. Поэтому, ребята, обязательно, кто пока еще не знает или там не был на сайте, обязательно зайдите, вы для себя очень много чего интересного найдете. Я считаю, что если человек, который не особо разбирается в Арсенале, то может как энциклопедию открыть. То есть там есть всякие вкладки и так далее, если не ошибаюсь, да. То есть существует всякая хроника, где можно, в принципе, поинтересоваться обо всем и обо всем. Вот. Поэтому тоже не забывайте, поддерживайте.
Спасибо, Асан.
Да, и те, кто нас слушает, ребята, не скупитесь на лайки, очень мало их. Видите, мы даже в такой коронавирусную эпоху делаем, не бросаем. На самом деле это на мотивацию, мне кажется, очень сильно бьет. Но в целом это любимое дело, которое надо всегда продолжать. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, сделайте это, колокольчики всякие, как все это модно говорить. Колокольчик поставьте, лайк поставьте, и хотите
группу,
дизлайк.
На группу нашу, да, обязательно.
На группу, ну короче, чтобы много не парить мозги, ребята, подписывайтесь, то, что все видите. Вот так, ну, вот.
Так класс, что класс, про класс. Это-то?
И вот к чему я шел все это, мы немножко плавненько, нежно пришли к тому, Артета, самый главный вот этот вот человек, ну не самый главный человек, но самый главный человек, который после Венгера, когда он ушел, да, после скитаний долгого плавания, как в той речи президента России, вернулся к бывшему игроку Арсенала, теперь Трон, после Унаи Эмери, после Юмберга и всего такого. Мы с Иваном общались в подкасте где-то, по-моему, в марте или феврале, не помню точно. И многих удивила мысль Ивана, даже те, кто очень любил подкасты ваши и так далее, что, возможно, они говорили, что, может быть, Иван не так выразился, что неужели даже кредит доверия у него не остался к этому тренеру, он считает его действительно... Ну, я не буду точно переворачивать цитаты, чтобы где-то не соврать, но, по-моему, вы назвали его безидейным, если меня не ошибаюсь.
Да.
И что в целом у этого человека в Арсенале, ну, вы не видите перспектив, что это будет вот человек, который вот пришел, выполняет какое-то задание, как уборщица где-нибудь, да, как клерк там пришел, сделал, не получилось, как бы. А вот чего-то такого ожидать от него или ничего не стоит, и тем более результата Пепа Гвардиолы. У болельщиков Арсенала, я вам действительно говорю, до сих пор мнение, что это будет второй Гвардиола, и мы будем рвать всех и вся, и все. Арсенал при Артете будет сейчас в шоколаде.
Слушайте, да, во-первых, прошло много времени после того, как я последний раз видел уже Арсенал, и у меня немножко притупилось, конечно, все. Но я уже написал текст, в котором была фраза «Артет аут». Это было, да, еще когда шли игры, конечно. Я не верю в тренера по одной простой причине. Я вообще не вижу, что он понимает, что он собирается строить. То есть у него есть отдельные представления, какие-то куски. Как с игроком поговорить, может быть, как кого-то отдельного одного отмотивировать. Но у него нет геймпланов, нет стройного представления, что он хочет видеть. И я скажу, из того, что вот удалось посмотреть, там, меньше 3 месяцев, команда лучше выглядеть не стала. То, что она там имела вот такую беспроигрышную серию, это... Ну, был элемент у него везения, был невезение, но да, я не верю. Я думаю, что Артета не готов просто. Другое дело, что сейчас будет другой футбол. И поскольку все планки понизятся, то, возможно, в этой сегодняшней ситуации выяснится, что Артета-то как раз на своем месте находится, когда новых игроков покупать нельзя, будет только молодежь, какие-то обмены, и он сможет себя объединить игроками, которые в него верят, а я... думаю, что там Лаказет там в него не верит, допустим. Ну, то есть мне кажется, что там есть такие у них противоречия, ну, как в любой команде. То есть, возможно, в новой ситуации выяснится, что у Артеты есть какие-то понятные плюсы, но за 2,5 месяца, которые он работал в Арсенале, я этих плюсов просто не увидел. То есть вообще не увидел. То есть если вот спросить меня... Я не хочу, чтобы Эмери возвращался, понятно. Потому что с Эмери все понятно, но у Эмери были внятные плюсы какие-то и были внятные минусы. Так вот, у Артета я вообще плюсов не вижу никаких. То есть вообще просто не могу не назвать ни одного внятного, подчеркиваю, качества, способности. То есть, условно, Эмери пытался хотя бы воевать с Азилом. Он хотя бы мог определить проблему. Что Азил — это проблема, но пытался ее решить. Он не смог ее решить, поэтому он плохой тренер. Просто даже на одном примере этом. Но Артета-то вообще не воспринимает Азила как проблему. Азил — это проблема. Уже все спонсоры знают, что Азил — проблема. Адидас, Мерседес — все знают. Артета нет. Артета думает, что Азил не проблема. Оживление Азила — это вредная задача. Это не просто бессмысленно, это вредная задача. Потому что ничего не получится все равно.
Кстати, Азил тут выложил пост. Теперь он торгует своим шмотом.
Ну, верите, я точно покупать не пойду.
Иван, ну это ваше все-таки, как вот Дебров, да, спрашивал, окончательное мнение?
Значит, смотрите.
Или все-таки одно?
Ассан, ну я как бы сказать так, мы все люди, время идет, мы все меняемся, все меняемся. И с наступлением какой-то новой информации, новых впечатлений там, да, я могу поменять, конечно, свое мнение. Если вдруг выяснится, что просто вот сейчас у меня была недооценка, потому что Артете нужно время было, чтобы раскрыться, и вдруг он стрельнет, и все полетит, да, такая вероятность есть, но я расцениваю как очень низкую. Потому что хорошего тренера видно сразу. Вы сразу же поняли, что Юнберг это не тренер? Сразу? Много ж не понадобилось игр?
Ну,
просто по Артете было очень много иллюзий. Очень много иллюзий. А с точки зрения сегодняшнего дня, когда я уже видел там 5 игр Юнберга и сколько там, 12, сколько игр Артеты, я вообще не вижу, чем Артета лучше Юнберга. То есть у одного ничего нет в ранце, и у другого ничего нет в ранце. Где прессинг арсенальский? Где он?
Но, с другой стороны, совершенно очень мало игр-то было, если там посмотреть.
Окей, но тем не менее, я вот считаю, да, пока так. Вы же спрашиваете мое мнение, мнение такое, да, случится что-нибудь такое, я могу мнение поменять, но...
Да, вот Асан как раз-таки спрашивает, вы поменяете, если Арсенал заиграет?
Слушайте, но я не являюсь заложником давно своих мнений, это не значит, что я один раз сказал, и теперь я буду до конца упираться, но... И если жизнь будет все это подтверждать, то, конечно, я не буду отказываться. Зачем? Знаете, сколько раз я прослушал, что Венгер гений, он все докажет, что он выдающийся, великий с 2009 года, когда я написал Венгера. Вот знаете, сколько раз я все это слышал? Что Венгер все, он на самом деле утрет тебе нос и так далее. Да мне не надо утирать нос. Просто я то, что видел, то и писал. Я же не писал это, потому что у меня была повестка дня, что Венгер плохой. Я Венгера вообще не знаю лично. Может, он хороший, может, он отличный мужик. Я ничего этого не знаю. Но он перестал быть тренером просто, и все. А уйти не мог. Вот и проблема.
Ну и давайте, наверное, подытожим сегодняшнюю суть подкаста. Первое. Арсенал столкнулся с большими, наверное, проблемами.
Да.
Не наверное,
да.
А
точно.
Точно, да. С большими проблемами. Еще пока непонятно, будет ли сыгран до конца сезон. Надеемся хотя бы, что дойдет.
Да, да.
И второе, это непонятно, что будет с трансферным окном, и гадать, не гадать. Тут, кстати, вопрос больше к тому, будет ли Арсенал-то вообще в целом сейчас как-то двигаться и продлевать контракты игроков, вот, ну, в целом, вот как вы думаете?
Значит, смотрите, команды чемпионшипа, как правило, живут на однолетних контрактах. Я думаю, что примерно к этому подъедет и АПЛ. Ну, в нижней части так точно, но и в той части, которая имеет финансовые проблемы, все это будет. Просто сейчас есть хорошие активы. Ну, например, ладно, у нас есть Абамиянг, а у Тоттенхэма есть Кейн, про которого они думали, что это вообще 200 миллионов. Ну, думали, да? А теперь что? Теперь, значит, надо подождать, пока все устаканится. Значит, Кейна нужно держать. Иначе что? Иначе же за бесценок его теперь не отдадут. Ну как? Человек не может так сделать, отдать человека за 20, если он вчера думал, что он стоит 200. Любой человек, бизнесмен, не может это сделать. Ну потому что это должно в голове уложиться. Что вчера считалось, что активов на 200. Теперь выясняется, что 20? Нет, так не пойдет. Значит, я лучше буду его держать здесь, буду кормить зарплатой, но... Подожду того времени, когда он будет стоить, ну, хотя бы 150. Поэтому каких-то звезд, да, будут держать там, в расчете на то, что этот актив вырастет. А, ну, проходных, нехорошее слово, но таких игроков, которые не очень решают там кто-то, ну, типа Давида Луиса даже, то и да, их будут подписывать на один сезон. Игроки напрасно думают, что у них будет синекура, как была. Такого не будет больше. Зарплат этих бешеных не будет.
Ну да, кстати, вот очень интересно теперь... По какой логике все эти зарплаты будут строиться?
Ну а как? Как их можно построить по-другому, если у клубов у всех дыра, которая непонятно чем закрывать просто? Коммерция падает, стадион упал в ноль, ну и так далее. Не, можно сейчас думать, что вот один сезон надо пережить, как все и думают, в котором будет ноль со стадиона, а потом-то деньги со стадиона подойдут, и... Безумные головы могут начать жить так, как будто все хорошо, просто у нас один год провал. А это не так. Спонсорский провал будет невременный. Adidas не очухается за год с миллиардными по месяцу провалами в продажах, извините, нет. это нереально. Проблема будет у всех, и вирус этот поднес нам плохую экономическую ситуацию надолго. Даже если он сейчас закончится и не будет больше ничего, то все равно ситуация не очень, мягко так говоря. Значит, я опубликую, наверное, послезавтра текст этот, я подправлю еще, он у меня в редакции, и там будут выложены все цифры, кто захочет, сможет просто еще раз свериться, не ошиблись ли мы где в расчетах.
Я это самое еще скажу, что ребята спрашивают, как называется блог. Так и, в принципе, в поиске в Гугле можете написать блог Ивана Меркурьева, и там, в принципе, выйдет ссылка. Ну и мы, соответственно, наверное, еще оставим ссылку в описании.
Спасибо.
А можно вот закончить темой? Я хотел просто... Мы просто все здесь Emirates постоянно называем. Я слышал этот ваш... Ну, слышал именно этот блог про Дубай. Вы там рассказывали. Расскажите и нашим подписчикам, почему именно Emirates.
Значит, это очень просто. В английском языке слово есть эмир, так же, как и у нас, есть слово эмират, то есть государство, которым управляет эмир. Слово эмират по-английски звучит эмират. А если к нему прибавить s и получить эмираты, то слово будет звучать Emirates. И в английском языке нет слова Emirates. Как мы понятно, почему читаем, потому что мы видим слово Emirates и читаем Emirates, и читаем его как Emirates. И у нас это сложившаяся, ну, устоявшаяся форма. То есть воевать с ней бессмысленно. У меня была на заре, когда я открыл блог, тема, что я буду с этим воевать. Но я до сих пор не пишу нигде Emirates, потому что уже я не могу. Я пишу Emirates. Но в реальности воевать с этим бессмысленно. Люди все равно будут говорить Emirates, потому что когда они видят, по правилам английского языка это должно произноситься Emirates. И так люди говорят. Но англичане так не говорят. То есть когда вы попадете там в Англию, вы услышите слово Emirates, и надо понимать, что это стадион Арсенала вообще, а не что-нибудь другое. Emirates.
Ну и на этой позитивной ноте, Асан, тебе последнее слово, и давай заканчивать.
Ребят, ну, во-первых, еще раз говорю, те, кто нас слушает, подписывайтесь, нас поддерживайте, это очень важно. Надеемся, что футбол скоро вернется, потому что уже, ну, сколько можно, да? И мы снова окунемся в эту английскую страсть Туманного Альбиона, и надеемся, что это будет другая уже история. Это совершенно точно даже будет другая история, это будет интереснее, как все-таки и экономически, что придумают вообще эти ребята, там большие умы в галстуках, как вообще будет развиваться история нашего клуба дальше. Возможно, Андрей правильно говорит, что в этих условиях будет больше возможностей для, вернее, Иван это говорил, да, больше возможностей для Артеты себя реализовать. И будет такой вот внутренний фэрплей, который позволит развиваться всем этим ребятам.
Ну, может быть, мы и на Уиллока с Нельсоном посмотрим под другим углом.
Возможно, возможно. Но у каждого у нас есть свое мнение. Я думаю, что сегодня у нас подкаст и стрим выдался очень интересным. Много было вопросов в целом, да, и у нас и зрителей хорошо было так. Так что, ребята, давайте активничайте. Мы делаем это в первую очередь для вас, собственно.
Да, и спасибо, что нас слушали. Всем спасибо, всем пока.
До свидания, спасибо за внимание.